Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня мы конкретно говорим о том, как быть свободным от обстоятельств. Обстоятельства – это такая неприятная вещь, с которой каждый из нас сталкивается. Самые разные ситуации возникают в жизни, которые создают нам неприятности. Они, казалось бы, иногда большие, иногда очень маленькие, но они портят внутренний мир, они портят настроение, они заставляют нас делать то, чего мы не хотели бы делать. Самые разные обстоятельства, они лишают нас свободы. Один из очень ярких примеров, каким образом обстоятельства заставляют людей делать то, что они не хотят, можно найти эту иллюстрацию в истории первосвященников и иудейских начальников, относящихся каким-то образом к Иисусу Христу. Если вы помните, с самого начала они не хотели устроить публичную экзекуцию новоявленного Мессии. Вместо того, чтобы открыто атаковать Иисуса Христа, они думали, что они смогут каким-то образом лишить его влияния и решить проблему. Помните, у них было несколько разных методов или несколько разных шагов. Они сначала пытались спорить с ним и думали, что они его переспорят, и люди поймут, что он не прав и не станут за ним идти. Когда это не помогло, помните, они распустили молву о том, что он сумасшедший, что он вышел из себя. Когда это не помогло, они пригласили специалистов из Иерусалима, и эти люди стали убеждать окружающих в том, что этот учитель изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Когда и это не помогло, вы помните, они ставили Иисуса Христа много раз в ситуацию, когда они хотели заставить его сказать что-то против Ирода или против Рима. Они надеялись устранить его руками римлян или руками воинов Ирода. Ничего не помогало. Заметьте, как эта ситуация обрастает напряжением. Обстоятельства вынуждают их делать более резкие шаги, более радикальные действия предпринимать. Чаша весов переполнилась тогда, когда Иисус воскресил Лазаря. Это воскрешение, оно было настолько очевидным, настолько влиятельным. Во-первых, любой человек мог прийти и увидеть воскресшего. Во-вторых, воскрешение Лазаря произошло в непосредственной близости от Иерусалима, от места в то время, когда тысячи, сотни тысяч паломников проходили по этой дороге, и поэтому весть о воскресшем Лазаре распространилась очень быстро, и ситуация выходила из-под контроля. Помните, где было принято решение распять Иисуса Христа? Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие Иоанна, 11 глава, и попробуйте ощутить вот это отчаяние. Отчаяние фарисеев и книжников, первосвященников, которые попали в ситуацию, где они вынуждены делать то, что они в здравом смысле не очень бы хотели делать. 47 стих. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Они попали в обстоятельства, которые зажали их в рабство. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то уверуют все в него и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ». И не только за народ, но и чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Как часто обстоятельства в вашей жизни заставляют вас делать то, что вы не хотели бы? Как часто, глядя назад, вы обнаруживаете, что я не очень хотел бы это делать, но так сложились обстоятельства. Они привели меня в ту ситуацию, когда я вынужден был поступать не совсем правильно. Как часто вы раздражались на кого-то совсем не потому, что считаете его врагом, а просто вы были в этот момент не в настроении. Как часто вы принимали решения под давлением обстоятельств, только для того, чтобы потом обнаружить, что так не надо было поступать. Вы действительно не верите, что так нужно поступать. Это просто обстоятельства заставили вас. Вы знаете, очень многие люди искренне хотят жить правильно, но им всегда что-то мешает. Вполне возможно, даже вы можете вспомнить себя о одной или другой какой-то проблеме в вашей жизни, когда вы искренне хотите жить правильно, поступать правильно, но вот что-то мешает. И постоянно есть это что-то, самое разное что-то. Окружающие нас обстоятельства в огромной степени формируют суть того, кто мы есть. Вспомните ситуацию. Последний раз, когда вы ехали с работы, и вы думали, вы настраивали себя: я сейчас приеду домой, я согрею теплом своей души моих детей, жену и так далее, наполню дом светом. И вот вы едете, и попался перед вами такой человек, который всех пропускает впереди. И получается так, что линия, которая справа, и линия, которая слева, вас обгоняет. Вы ничего не можете сделать. Вы начинаете потихоньку раздражаться. Вы начинаете выходить из себя. В конце концов, когда вы попали домой, у вас уже света не осталось и тепла. У вас уже одно раздражение, у вас нет настроения. А что, по сути дела, произошло? Вы приехали домой на несколько минут позже, чем вы планировали. Но вот тот факт, что машины вас обгоняют, а этот какой-то, который на телефоне сидит, ему дела абсолютно нет. Он не сидит на телефоне, а разговаривает по телефону. Вот. Ему дела нет абсолютно на то, что вы хотите светом и теплом согреть своих родных. Он совершенно не обращает на это внимания. Вот таким образом разные обстоятельства из хороших намерений превращают нас в людей, которые поступают очень часто неправильно. И таких примеров тысячи. Вы сделали какое-то финансовое решение, которое привело вас к серьезным материальным убыткам, и теперь вот это положение, эти обстоятельства лишают вас мира в сердце, заставляют вас делать то, что вы никогда не хотели бы делать. Идти на какие-то махинации, работать день и ночь и так далее. Всякие разные вещи, которые в нормальных обстоятельствах вы бы не делали. Таким образом, мы становимся рабами, пленниками обстоятельств. Мы зависим от сотен обстоятельств каждый день. Политические проблемы. Я часто встречаюсь с людьми, которые говорят о том, что вот, кто выиграет в этих следующих выборах, а куда пойдет страна, а что будет дальше. И человек находится в рабстве, он не может свободно жить. Эпидемии разные, одна болезнь, другая болезнь, одна с одной стороны, другая с другой стороны, угроза терроризма. Периодически волны накатываются, и люди живут в страхе от этих угроз. Повышающиеся цены практически на все, кроме того, что вы хотите продать. Трудности с работой, несданный экзамен, неудавшийся пирог, не получившийся праздник, проваленный проект, сломавшаяся машина. Самое разное, допишите сюда еще много всяких разных вещей, которые каждый день держат нас в тисках. Обстоятельства формируют наш внутренний мир. Они формируют состояние нашего внутреннего человека. Для того, чтобы уменьшить вероятность зависимости от этих проблем, люди чаще всего направляют все свои усилия к двум целям или две точки, которых они жаждут. Они думают, что вот это возможно преодолеть с помощью денег или же очень больших денег, или с помощью социального статуса. Они думают, что вот если я стану правителем или президентом, или миллионером, то тогда количество вот этих ограничений и обстоятельств, оно будет меньше меня лишать свободы. Попал в какое-то сложное положение, заплатил много и освободился. Там трафик мешает на дороге, купил вертолет и перелетел сразу. И так далее. Самые разные вещи, которые люди думают, что они решаемы деньгами или статусом. Но, к сожалению, по мере того, как люди продвигаются по социальной или имущественной лестнице, они обнаруживают, что ситуация еще больше и больше осложняется. На большие возможности появляются большие препятствия. Те препятствия, которые также продолжают держать вас в плену. И вот здесь тогда люди начинают решать эту проблему через церковь. Это еще одна интересная методика. Как они решают эту проблему? Разные варианты. Например, очень распространенно сегодня в обществе российском особенно, хотя и здесь на Западе достаточно много суеверных людей, когда люди, понимая, что не все им подвластно, они идут и совершают какой-то обряд. Они ставят свечки, они там делают то, что им скажут. Они приходят и задают вопрос, им говорят, вот этому поклонись, тому свечку поставь, это сделай. Или же приглашают к себе священников, чтобы осветил Мерседес, чтобы на нем можно было гонять, выпучив глаза, и не разбиться. Вот. Или чтобы осветил казино, где будут тысячи людей оставлять свои деньги, чтобы это все было успешно и так далее. То есть вот такой путь люди ищут, чтобы победить обстоятельства. Другие учат о том, что для успешного развития бизнеса или благосостояния нужно посеять деньги. Посеять, два смысла в этом слове есть, да, понимаете, по-русски это правильно и с одного смысла, и с другого смысла. То есть они учат, это практически означает отдать их телепроповеднику в надежде на то, что потом Бог когда-то пошлет вам гораздо больше денег. И, к сожалению, очень многие люди попадаются на такую удочку. Третьи просто усиленно молятся. Просто приходят и усиленно молятся, и хотят, чтобы Бог разрушил эти обстоятельства, чтобы помог преодолеть эти обстоятельства. И в результате они просто далеко не всегда получают то, на что они рассчитывали, то, о чем они молились. Сколько раз вы были в таком положении, когда вы искренне молились о чем-то, и вы не получили? И обстоятельства так и остались такими же раздражающими вас, выводящими вас из себя и так далее. В результате огромное количество людей продолжает жить под этим тяжелым гнетом, под тяжким бременем зависимости от обстоятельств. Как освободиться же от них? Иисус Христос говорит, посмотрите, 8 глава, 31-32 стихи Евангелия Иоанна. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы уже говорили о том, как истина освобождает нас от самых разных зависимостей, от самых разных видов зависимости. Сегодня мы посмотрим, как истина освобождает от обстоятельств. Прежде всего мы посмотрим на то, откуда берутся эти обстоятельства, которые мешают нам жить. Это неприятная реальность. Дело в том, что когда мы рождаемся на этой земле, мы сразу же сталкиваемся с огромным-огромным количеством всяких разных обстоятельств, которые нас не вполне устраивают. Например, до того, как вы родились, никто у вас даже не спросил, а хотите вы рождаться вообще или нет. Помните, у Екклесиаста он пишет, говорит, когда он прошел, посмотрел на весь мир, и он сказал, что лучше вообще блаженнее умершие, мертвые. Но, говорит, еще блаженнее те, кто даже не родился. Екклесиаста говорит, это действительно люди смотрят на мир, и они видят, что здесь очень много трудностей. Так вот, у вас никто не спрашивал, хотите вы родиться или нет. Кроме того, у вас не было права голоса определить, в какой семье родиться. У вас не было возможности родиться в той точке вселенной, в той точке мира и в той точке истории, в которой вы предпочли бы родиться. Ну, это еще, так скажем, исходные данные, но только вы родились, и на протяжении всей вашей жизни, до последнего вашего вздоха, вы постоянно будете сталкиваться с обстоятельствами, которые вам не нравятся, которые мешают вам жить, которые осложняют ваши обстоятельства или осложняют условия, в которых вы живете. Что с ними сделать? Откуда это произошло? Писание объясняет. Это реально складывается, первое, из того, что земля наша, на которой мы живем, находится под проклятием. С самого начала, после того, когда человек согрешил, Бог по своей благодати сохранил ему среду обитания. Дело в том, что во всей вселенной существует только одно место, которое специально создано для того, чтобы человек мог жить. Такие уникальные условия, которые на земле, в ее атмосфере, в ее точки во Вселенной, расположение по отношению к Солнцу, угол ее наклона, скорость вращения и так далее. есть только в одном месте. Бог сотворил уникальную землю, уникальное место. И поэтому, для того, чтобы человек мог жить вообще, Бог подвел землю под проклятие человека, под проклятие греха. Человек согрешил, он несет на себе проклятие. И поэтому, чтобы он мог жить, чтобы его спасать, чтобы план искупления начать, Бог подвел землю под это проклятие. Посмотрите, Бытие 3 глава 17 стиха, где Бог объясняет это. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Дальше он говорит: «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». Он описывает реальность, в которой человек находится после грехопадения. Эта реальность связана с тем, что земля производит не совсем то, что он хочет, не совсем то, что ему удобно. Проклятие греха видно в самых разных сферах жизни. Погодные условия, нам то холодно, то жарко, то дождь, то засуха. Всякие разные катаклизмы, землетрясения, ураганы, смерчи, вот, наводнения и так далее. Апостол Павел описывает это состояние, говоря о том, что это будет продолжаться до последнего момента, пока Бог не восхитит церковь и пока Бог не создаст новую землю и новое небо. Римлянам 8 глава с 19 стиха так описывает это состояние. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего ее. То есть из-за греха человека Бог подводит все творение, вселенную, землю, под проклятие греха, под суету, под тление. Смотрите, в надежде, что и сама тварь или творение будет освобождено от рабства тлению, свободу славы детей Божьих. Мы живем в мире, который тлеет. Мы живем в мире, в котором тление очевидно. Поэтому мы вынуждены сталкиваться с разными сложными проблемами обстоятельств. Вторая проблема, связанная с этой реальностью, это деградация общества. То есть грех реально влияет на состояние умов. Грех формирует культуру. Грех формирует то, каким образом люди относятся друг к другу. Грех формирует, каким образом общество функционирует и живет в большой степени. Когда мы говорим о развитии науки и технологий, казалось бы, все это должно давать большую степень свободы от обстоятельств. Но в действительности это не так. Почему? Потому что этими технологиями пользуются люди грешные, люди, которые морально деградируют. Поэтому они используют все эти технологии в качестве инструментов или средств, которыми они достигают своих разрушительных целей, которые приводят нас в сложные обстоятельства. Пьяные водители становятся причиной того, что гибнут люди. Чья-то жадность приводит к разрушению экономики, и от этого страдают многие-многие люди. Вы знаете, перед всемирным потопом человечество достигло крайней точки вот в этом разложении. Посмотрите, Бытие 6 глава 5 стих говорится о том, что Бог вынужден был уничтожить все человечество, весь человеческий род с лица земли. По этой самой причине. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Иисус Христос говорил, что по мере приближения конца века, конца времени, вот здесь на земле, ситуация будет подобная. Обстановка в обществе будет осложняться, лучше не будет. Если вы ломаете голову над тем, кто победит в предстоящих выборах, я вам скажу, независимо от того, кто победит, лучше не будет. Так говорит Писание. Писание говорит о том, что человечество движется к все большей степени хаоса. Бог удерживает этот хаос, и Он удерживает его настолько, насколько это в входит в его план, насколько нам нужно еще просуществовать на земле здесь, чтобы церковь была сформирована. Посмотрите, Матфея 24 глава, с 4 стиха. Иисус сказал им в ответ, он объясняет ученикам своим, отвечая на их вопрос о последнем времени, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». И посмотрите дальше. «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, и моры, и землетрясения по местам. Все же это начало только болезней». То есть Писание ясно говорит, что растлевающее человечество, оно является одной из причин неприятных обстоятельств, с которыми нам приходится сталкиваться. Есть третья причина – это наша греховность и несовершенство. Дело в том, что мы сами создаем для себя проблемы. Очень часто мы своими собственными действиями творим обстоятельства, которые потом жестки для нас. Я уже говорил о финансовых решениях, которые мы принимаем, и потом мы вынуждены пожинать неприятные результаты от неточных финансовых решений и так далее. Не только финансовые решения, а разные другие обстоятельства могут быть. Когда мы говорим о этой части, о нашей греховности, мы должны помнить, что иногда Бог прямо наказывает нас за грех. Иногда мы согрешим, и Бог этим какими-то обстоятельствами действует так, чтобы наказать нас. В Библии написано о израильском царе Асе, который не доверял Богу и из-за своего недоверия обратился к помощи царя ассирийского, или сирийского точнее, и отдал ему сосуды из храма Божьего. И мы читаем, что Бог сказал через пророка ему. 2 Паралипоменон, 16 глава, 9 стих. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему, безрассудно ты поступил». И посмотрите последняя фраза. «Зато отныне будут у тебя войны». Войны – это очень неприятные обстоятельства. И Бог ясно объясняет этому человеку, почему он будет в этих неприятных обстоятельствах. По причине того, что он делал. Наше неразумие очень часто приводит к каким-то сложным обстоятельствам. Например, человек ездит без страховки и получает штраф. Это обстоятельство полностью лежит на вашей ответственности, того, кто просто не подумал о том, что нужно выполнить закон. Еще хуже, если он едет без страховки и делает аварию. И потом тогда встречается с еще большим неудобством, не штрафом, а платежами в тысячи, иногда десятки тысяч долларов. Это неразумие, это ясное наказание или ясное последствия неправильного решения. Кроме того, Бог иногда допускает обстоятельства для того, чтобы смирять нас. Не за грех, а для того, чтобы контролировать нас, чтобы мы не попали в грех. Посмотрите, апостол Павел когда-то переживал что-то подобное. 2 Коринфянам 12 глава 7 стиха. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы Он удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Проблема апостола Павла заключалась в том, что у него было много искушений возгордиться, очень много искушений превозноситься, написано здесь. И Бог, заботясь о нем, ставит его в жесткие условия для того, чтобы помогать ему быть в состоянии смирения. Вы знаете, лишиться смирения гораздо более опасно и создаст гораздо больше неприятностей, чем какие-то внешние неудобства. Поэтому Бог осознанно ставит нас во внешние неудобства для того, чтобы помогать нам достигать более важной цели – держать наше сердце в смирении. Это то, что мы наблюдаем, одна из причин обстоятельств. Потеря смирения будет стоить нам гораздо больше, чем трудные обстоятельства. Итак, мы живем в мире, который по самым разным причинам ограничивает нашу свободу разными обстоятельствами, и от большинства этих обстоятельств практически невозможно избавиться. К сожалению, наш ум всегда работает таким образом. Когда мы видим обстоятельства, мы прежде всего хотим их устранить. Мы ищем решение только в изменении обстоятельств. Мы посмотрим на то, как Иисус Христос относился к обстоятельствам, как Он, живя на земле, был свободным от обстоятельств, независимо от того, что Ему пришлось пережить самые-самые большие сложности. Кстати, Иисус Христос был тем, кто мог изменить обстоятельства. Он был Бога-человеком. И Он мог изменять многие-многие обстоятельства, однако Он не делал этого для того, чтобы показать, как быть свободным, по-настоящему свободным, живя в той реальности, которую Бог допускает нам. Почему происходит пленение обстоятельств? Причина этого заключается не в обстоятельствах, как мы уже сказали, Иисус Христос это продемонстрировал, а в том, каким образом мы относимся к обстоятельствам. Иисус Христос говорит: «Познайте истину, истина сделает вас свободными». Проблема во лжи, которая пропитала наше сознание и которая не позволяет нам иметь правильную реакцию на то, что происходит. Давайте немножечко остановимся на том, каким образом ложь порабощает нас и каким образом она делает нас пленниками обстоятельств. Еще раз эти слова из 8 главы Евангелия Иоанна, 31-32 стих. «Если пребудете в Слове Моем, то тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть, для того, чтобы человеку быть свободным, ему нужно избавиться от лжи, и ему нужно наполниться истиной. Конкретно, избавиться от лжи по отношению к обстоятельств. Какая же это ложь? Первым долгом, прежде всего, это ложный взгляд на обстоятельства. Мы их неправильно видим. Когда мы сталкиваемся с обстоятельствами, мы их неправильно видим, и поэтому мы вынуждены правильно действовать. Дело в том, что мы, глядя на мир независимо от Бога, мы всегда будем видеть вещи в неправильном свете. Как только мы потеряли эту способность смотреть на то, что происходит вокруг нас, с точки зрения божественной позиции, с точки зрения Божьего разума, мы сразу видим его извращенным. Например, Адам и Ева смотрят на плод, который для них смертелен. Как только они стали смотреть на этот смертельный для них плод независимыми глазами, они сразу увидели его не смертельным, а привлекательным. Привлекательным и приятным, написано. Или Моисей нисходит с горы в течение 40 дней. Израильтяне интерпретируют это: Бог нас оставил. Что нам делать? Надо предпринимать срочно меры. Надо сделать так, как сделали все народы. Давайте выльем золотого Бога, и пусть Он нас ведет дальше. Заметьте, неверная интерпретация толкает людей на неверные действия. Три формы такой лжи, неверной интерпретации нужно отметить, хотя существует гораздо больше. Первое, когда мы смотрим на обстоятельства, у нас очень часто возникает впечатление, что они не контролируются Богом. Мы привыкли жить в обществе, которое имеет не богоцентричное мировоззрение, человекоцентричное или мировоззрение случая. Поэтому очень часто люди живут, оценивая то, что происходит вокруг их, с точки зрения того, что это просто случается. Такой взгляд обязательно приводит людей к страху, к отчаянию и к унынию. Проблема такого взгляда заключается во лжи, ложь, исходящая из того, что мы забываем, что Бог является абсолютным, суверенным владыкой мира. Как только мы видим Бога меньше, чем абсолютным, суверенным владыкой мира, мы тогда начинаем интерпретировать все обстоятельства как хаос. Вот это случилось, вот это произошло, вот это меня давит. Мы начинаем пугаться, мы начинаем суетиться, мы начинаем действовать так, как мы не должны действовать. Почему мы это делаем? Потому что мы забыли, что Бог продолжает контролировать мир. He is still in control. Он продолжает управлять каждым атомом Вселенной. чтобы не произошло вокруг нас. Как бы эти машины не гнали вперед-назад, как бы эти экономика не падала и политики не решали там свои дела, Бог продолжает контролировать весь мир. Это очень важный фактор. Кстати, дьявол в одну из своих методик построил именно на этой лжи. Он постоянно внушает нам, что мир контролируется случаем, что мир контролируется чем-то другим, и этим он порабощает человека. Помните, он пришел к Иисусу Христу, и даже когда Христос стоял перед ним, он предлагает ему власть над миром, представляя, что он управляет, дьявол управляет миром. Пожалуй, эта проблема наиболее ярко представлена в жизни Иосифа. Помните, его братья, продавшие его в рабство, они совсем не думают о том, кто управляет всем. Они продали его в рабство, и потом вдруг встречаются с ним в Египте, когда он в должности премьер-министра, управляющего Египтом. И они смотрят на эту ситуацию и думают: попали. Как так могло сложиться? Ну как вот такой случай? Как он так произошел? Ну, Иосиф видит это совсем по-другому. Посмотрите, Бытие 50 глава 19 стих. «И сказал Иосиф: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Подобные слова были сказаны когда-то Иеремии, когда он сидел на развалинах горячо любимого им Иерусалима и провозглашал следующие слова. Посмотрите, плач Иеремии, 3 глава, 37 стих. «Кто это говорит, и то бывает, чему Всевышний, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего исходит бедствие и благополучие?» Итак, первая проблема, почему мы неправильно видим обстоятельства. У нас впечатление возникает, что Бог не контролирует. Или не контролирует чем-то. Может быть, он контролирует миром вообще, но не контролирует вашей ситуацией или вашими обстоятельствами. Вторая ложь, связанная с этим. Претензия на то, что обстоятельства должны развиваться там, так, как нам угодно. Мы почему-то думаем, что весь мир вращается вокруг моих прихотей. Вокруг того, что мне нравится. Мы почему-то считаем, что главная задача Бога заключается в том, чтобы организовать обстоятельства таким образом, чтобы мне было удобно. А с какой это стати? А почему мы так предполагаем? Бог управляет царствами. У Бога глобальные цели. Божьи намерения гораздо выше. Не думайте, что ваши интересы являются главным элементом текущего момента истории. Совершенно нет. У Бога есть гораздо более высокой, далеко идущие цели. Он управляет государствами, народами, церквями. Он выстраивает миллионы событий в наиболее точную цепочку, которая наилучшим образом позволяет ему достигать его совершенных целей. Иисус Христос для достижения наивысшего блага искупления человека поставил себя в очень тяжелое положение, в самые тяжелые обстоятельства, которые только возможно предполагать. И Бог пошел на это. Вы можете быть уверенными, Бог поставит и вас в неудобное положение для того, чтобы достичь своих великих, благих и совершенных целей. И нам нужно ясно это понимать. Не мы цари, не мы командуем небом. Мы должны преклоняться перед небом и сотрудничать с ним. Евреям 11 глава говорит о том, что в этом смысл нашей веры. С 24 стиха: «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Он был готов принять неудобства, принять неудобные обстоятельства, потому что он взирал на то, что Бог знает, и у Бога есть воздаяние. И третий элемент ложного взгляда на реальность, на обстоятельства – предположение, что обстоятельства сделают нас счастливыми. Мы уже говорили об этом, что наш ум так работает. Каждый раз, как сталкиваемся с обстоятельствами, которые нас ограничивают, мы видим причину наших неудач в обстоятельствах, а не в нас самих. Хотя человека мучит его эгоцентричное «я» и его греховные реакции. Екклесиаст усиленно искал счастье во внешних обстоятельствах, приводя их в соответствие со своими желаниями. Посмотрите, к какому выводу он пришел. Вторая глава Екклесиаста, 11 стих. «И оглянулся я на все мои дела, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Итак, первая проблема – это ложная оценка обстоятельств. Она делает нас пленниками. Вторая – это ложная реакция от обстоятельств. Дело в том, что зависимость от обстоятельств – это один из наиболее эффективных средств в арсенале дьявола. Дьявол не сразу тащит нас за уши в грех. Он просто ставит нас в обстоятельства, в которых мы видим единственно правильным решением согрешить. И мы объясняем людям, мы говорим, обстоятельства так сложились. В действительности, это очень тонкая тактика дьявола. Вы помните, Авраам поверил Богу и ушел из Ура Халдейского, пришел в Ханаан. У него была вера, он был человеком веры. Но сложились обстоятельства, и что там стало? Засуха. Ему пришлось идти в Египет. И вот попал в Египет, он попал в обстоятельства, когда он вынужден был сказать ложь о своей жене. Заметьте, как вот эти люди, которые верующие, праведные, но как попав в нестандартные обстоятельства, мы часто не готовы к тому, чтобы прореагировать правильно в этих обстоятельствах. Мы становимся их рабами. Подобная тактика дьявола наблюдается в истории Иова. Помните, когда дьявол пришел к Богу, дьявол был убежден, что человек может быть верным Богу только в хороших обстоятельствах. И поэтому он говорит, если ты изменишь обстоятельства, он обязательно согрешит. Это его тактика. Дьявол очень часто создает обстоятельства, в которых мы не видим другого пути, как только согрешить. Иова, 1 глава, 8 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на моего раба Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? То есть он говорит, обстоятельства ты дал ему хорошие, поэтому он тебе верен. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Ну, простри руку твою, коснись всего, чего у него, что у него, благословит ли он тебя? Это действительно распространенный подход. Люди могут быть порядочными и благочестивыми, пока им удобно, пока они находятся в хороших обстоятельствах. Когда обстоятельства меняют, вот так меняются, тогда внутренняя реакция меняется. Посмотрите, как поступила жена Иова. 2 глава, 9 стих. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд в своей непорочности, похули Бога и умри». Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Итак, давайте сделаем небольшой вывод. Воздействуя на человека различными обстоятельствами, дьявол рассчитывает, что под давлением обстоятельств человеку покажется, что греховная реакция на них является единственно возможной реакцией. Это то, что пытается достичь дьявол в любых сложных обстоятельствах. Это единственная возможная реакция, кажется нам. Какие реакции греховные возможны? Первая греховная реакция – это страх. Дьявол приводит посредством обстоятельств нас в ситуацию, когда мы перестаем доверять истине Божьего Слова и делаем то, что диктует нам страх. Вот где опасность происходит. Мы попадаем в состояние страха, у нас есть истина, мы знаем, как нужно поступить, но реальные наши действия включаются вот этой острой эмоцией страха, и он реально заставляет нас делать то, что неправильно. Мы уже упоминали Авраама, который из страха сказал ложь в Египте. Давид, боясь то, что он будет унижен из-за греха с Версавией, наделал много-много грехов с тяжелейшими последствиями. Притчи 29:25 написано: «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Итак, правило свободы, связанное со страхом. В любой ситуации поступайте поистине Писания, вместо того, чтобы делать то, что диктует вам страх. Это очень важное правило свободы. Если вы хотите ясно понимать и быть свободными в любой ситуации, в какой бы вы ни попали, ваши эмоции могут бить в вашем сознании. Попробуйте их отодвинуть и сконцентрироваться на истине Писания. И делать то, что говорит Писание. И только тогда вы будете свободны. Вторая греховная реакция – это суета и спешка. Она очень тесно связана со страхом. Почему? Потому что когда человек начинает бояться, он начинает суетиться и спешить, и не берет достаточно времени, чтобы посмотреть, а что же говорит Писание. Он начинает действовать импульсивно, он начинает спешить, обстоятельства требуют от него спешных действий. Лучше будет, если вы не сделаете чего-то, чем если вы сделаете это, исходя из каких-то других принципов, а не из истины Священного Писания. Вы станете рабами обстоятельств. Помните, когда-то израильтяне переселились в обетованную землю, и к ним пришли люди с просьбой заключить с ними договор. Израильтяне только что одержали большую победу в Иерихоне, и они стоят вот сейчас перед этими странниками или этими пришельцами, и посчитали, что они сами могут решить. И посмотри, такая тонкая или маленькая-маленькая деталь Иисуса Навина, 9 глава, 14 стих. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Они не взяли время для того, чтобы посмотреть, что говорит Господь. В результате они заключили договор с теми людьми, которые из-за своей греховности и поражения, морального развращения, были предначертаны Богом к абсолютному полному уничтожение. Притча 20:25 написано: «Сеть для человека – поспешно давать обед и после обеда обдумывать». Мы не сделали бы многих грехов и не имели бы многих проблем, если бы научились не поддаваться суете и спешке. Правило свободы, связанное с этим: в любой ситуации не спешите. Сначала определите, что говорит Писание, и только потом действуйте в соответствии с ним. Третья греховная реакция – это бунт. Что значит бунт? Мы говорили о страхе, мы говорили о спешке. Бунт – это когда мы недовольны обстоятельствами. Чаще всего, когда мы недовольны обстоятельствами, мы недовольны именно Богом. Мы бунтуем против Бога. Нам кажется, что мы бунтуем против правительства, против роста цен, против каких-то неудобств, с которыми нам пришлось столкнуться в жизни. Но в действительности это происходит, это все очень тесно связано. Евреям 3 глава 7 стих Бог предупреждает: «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал народ он и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Состояние бунта против обстоятельств приводит нас к нескольким серьезнейшим проблемам. Первая проблема я уже назвал. Бунт против обстоятельств всегда является бунтом против того, кто их допустил. Всегда. Когда израильтяне отказались идти в обетованную землю, они бунтовали против Моисея и Аарона. Посмотрите, числа 14:2. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, Аарону и Моисею: лучше бы мы умерли здесь, в пустыне сей». Но Бог очень ясно говорит, что это бунт против Него самого. Посмотрите, 35 стих этой же главы. «Я, Господь, говорю, и так сделаю с этим злым обществом, восставшим против Меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут». Это первое. Бунт против обстоятельств – это всегда бунт против Бога. Второе. Бунт против обстоятельств всегда наполняет сердца горечью, делает человека несчастным. Вот что делает нас несвободными. Когда мы попадаем в обстоятельства и начинаем бунтовать внутри, наше сердце отравляется этим бунтом. Любая форма неблагодарности, она лишает человека мира в сердце. Посмотрите, Писание говорит Филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стихи, что наличие мира в сердце очень тесно связано с преклонением перед Богом и благодарностью Ему. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И третье. Бунт против обстоятельств толкает людей на поиск ложных решений. Бунтуя против обстоятельств, люди теряют способность правильно реагировать, правильно действовать. Они теряют мир в сердце, они теряют конструктивный элемент в своем мышлении. И поэтому они приходят к полной разрухе своей жизни. Правила свободы. В любых обстоятельствах помните, что главная проблема не в обстоятельствах, а в греховной реакции на них. И последняя, четвертая греховная реакция, от которой немножечко нужно сказать, хотя есть и разные другие, мы отмечаем только четыре основных, это уныние и отчаяние. У нас будет специальная проповедь, посвященная унынию. Здесь я только хотел назвать, в нескольких штрихах буквально, что очень часто, попадая тяжелые обстоятельства, люди склонны унывать, они склонны быть подавлены, они склонны ощущать свое бессилие, беспомощность. По сути дела, уныние – это вера в плохое, это вера не в истину Писания, а вера в ваши собственные конструкции, которые вы поставили у себя в сознании, и которая вас приведет вот в такое тяжелое положение, лишая эффективной и нормальной жизни. Помните, пророк Илия впал в уныние, когда он только что победил 400 пророков Вааловых, этих жрецов, которые там на горе Кармил были. И после этого Иезавель дает приказ уничтожить, посылает людей убить Илию. И мы находим его, этого пророка, в 19 главе 3 книги Царств, сидящим под можжевеловым кустом и просящим себе смерти. Он попал в уныние, и обстоятельства очень серьезные. В таких обстоятельствах трудно не унывать. Но помните, как Бог исправил это положение? Он исправил его истиной. Он пришел к нему и говорит: подожди, ты пойди еще сделай дело, во-первых, до того, как будешь умирать. А во-вторых, я хочу, чтобы ты знал, что кроме тебя есть еще 7 тысяч таких, которые не преклонили колено пред Ваалом. А он сидит и плачет, говорит: остался я один, и моей души ищут. Бог исправляет ситуацию истиной. Два ученика идут в Эммаус и унывают по причине того, что они считают, что их учитель мертв. Смотрите, как Иисус, который присоединился к ним, как Он исправил их уныние. Посмотрите, 27 стих. «И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании». Вот как можно избавиться от уныния. Только истиной заменить негативную, неправильную реакцию на обстоятельства. Итак, для того, чтобы мы могли победить обстоятельства, нам нужно освободиться от лжи, от ложной реакции на обстоятельства, от ложного взгляда. И нам нужно обратиться к истине. Как она освобождает нас? Когда мы говорим о том, что нужно для того, чтобы мы были свободны, это свобода непосредственно зависит от того, как вы конкретно можете пользоваться истиной. Насколько вы знаете Писание, и насколько вы его знаете не в общем, а практически в каждой ситуации, умеете функционировать, исходя из того, что говорит Слово. Вот почему мы так много говорим о Слове. Вот почему это так важно, чтобы наша вся жизнь, она была связана с ясным пониманием истины. Есть несколько основных принципов, как освобождает истина. Первое. Мы уже называли это правило. Помните, что главное не обстоятельства, а ваша реакция на них. Основная ошибка, которую делают люди, они думают, что если они изменят обстоятельства, то тогда проблема уйдет. В действительности нет. Поймите, пожалуйста, когда вам неуютно, когда вам трудно, поймите ясно, что проблема не в обстоятельствах. Проблема в вас и в вашей реакции на них. Я не так давно прочитал книгу человека, который является сейчас вице-премьером Украины, Александр Турчинов. Он, кстати, является баптистским проповедником в одной из баптистских церквей в Киеве. Он написал книгу «Иллюзия страха». Хочу привести цитату из этой книги. Послушайте, что он пишет. «Свобода – это независимость от обстоятельств. Это возможность мыслить. Это победа над своими страхами и пороками. Победа над своим гнилым нутром. Победа духа над телом. Свобода к решеткам и замкам никакого отношения не имеет. Она может быть только внутри вас, а узник вы или президент не имеет абсолютно никакого значения». Очень точное высказывание. Действительно, свобода никакого отношения к решеткам и замкам не имеет. Почему? Потому что она может быть только внутри вас. И она имеет никакого отношения к уровню вашего благосостояния. Сколько у вас денег и какие у вас возможности, какое у вас положение в обществе. Библия приводит множество примеров людей, обладавших такой свободой. Один из них – апостол Павел. Помните, находясь в тюрьме, он пишет письмо церкви, которая была в Филиппах. Он обращается к этим людям, которые на свободе, он сам сидит в тюрьме, но он как бы не замечает своих тяжелых обстоятельств. Почему? Потому что он свободен. Потому что внутри его свобода. Он человек свободный. Послушайте, что он говорит. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть братьев, из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться». Заметьте, сколько света в этих словах, сколько уверенности. Этот человек сидит в тюрьме, и это не тюрьма современная. Это даже не Гуантанамо-Бэй. Это тюрьма, в которых люди находились в жесточайших условиях, прикованные постоянно. Ноги в колоду и руки забивали периодически. Этот человек пишет, он как бы не замечает своих стен и своих решеток. Но он живет совершенно другими вещами, чем он живет. Посмотрите, он радуется тому, что вот эти его трудности, они послужили достижению его дела. Он для чего живет? Он живет для того, чтобы благовествование развивалось. Он говорит, меня посадили, но я радуюсь тому, что посадили меня. Эти мои узы, они побудили многих еще более эффективно распространять Евангелие. Заметьте, он может радоваться даже тогда, когда речь идет о его соперниках. Появились, как и всегда бывает, нечистые на руку люди, которые проповедовали нечисто, которые проповедовали, желая себя прославить. Но это было очень трудно, пока Павел был на свободе, потому что он очень выдающаяся личность, выдающийся проповедник. А тут его посадили в тюрьму, и у них простор для деятельности появился. И он говорит, я рад даже, что они проповедуют. Пусть проповедуют, лишь бы слово проповедовать. Я и тому рад. И посмотрите, он говорит, я этому радуюсь и буду радоваться. Он не позволяет вот этим недоброжелателям повлиять на его дух. Он не позволяет чьим-то действиям закабалить его внутри. Он свободен, он продолжает жить свободно. Как часто мы становимся заложниками обстоятельств, даже делая дело Божие. Как часто нам приходится иметь дело, когда мы, делая что-то, и сталкиваемся с тем, что мы не ожидали, и у нас возникает реакция, которая нас делает пленниками. Безусловно, конечно, когда мы говорим о нашем служении, нам нужно помнить одну важную вещь. Как только вы потеряли внутренний мир, все остальное потеряло смысл. Суть нашего служения – прославлять Бога. И мы прославляем Бога прежде всего в сердцах и душах. И как только мы не прославляем в сердце, все остальное уже не прославляет Его, все остальное уже бессмысленно. Конечно, да, можно и нужно стремиться делать дело Божие как можно лучше. Нам нужны самые совершенные эффективные методы проповеди. Нам нужны самые совершенные эффективные методы душепопечения. Нам нужны самые совершенные, эффективные методы, как петь, как что-то проводить, как что-то организовать. Но заметьте, как только вы об этих методах начали ссориться, спорить, обижаться, раздражаться, так уже дальше не имеет значения, какие методы. Абсолютно, они все уже бессмысленны. Потому что суть потеряна. Потому что свободы нет. Вот почему так важно во всяких обстоятельствах хранить свое сердце от любой формы обиды. Вот почему Давид говорит, 36-й Псалом, 8 стих, «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Итак, это первое важное правило, как освобождает истина. Помните, что главное не обстоятельства, а ваша реакция на них. Второе. Всегда оценивайте обстоятельства истины Писания. Мы об этом говорили уже несколько раз. Посмотрите, как об этом говорил Давид. Он говорит, если я научусь смотреть на все то, что происходит вокруг, сквозь призму твоего слова, вот тогда я смогу правильно жить. 118-й Псалом, 90-й стих. «Истина твоя в рот и рот, ты поставил землю, и она стоит. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Если бы не закон твой был утешением моим, то я погиб бы в бедствии моем. Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня». 98 стих этого же псалма. «Заповедью твоей ты сделал меня мудрее врагов моих, ибо они всегда со мной». Смотрите, что он говорит. Он говорит, враги всегда есть. Люди, которые окружают, всегда есть. Но у меня есть что-то, что прилепилось ко мне. И вот эти заповеди всегда со мною, готовы отразить этих врагов. Готовы отразить эту засуху, готовы отразить самые разные обстоятельства, которые берут меня в тиски. Он ясно объясняет, почему он способен жить. Я стал разумнее всех учителей моих. Почему? Потому что размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеление твои храню. Итак, всегда оценивайте обстоятельства истинное Писание. Третье. Признавайте, что Бог управляет обстоятельствами. Это один из главных принципов Писания. Никогда, ни в какой ситуации, каждый день встаете с утра, предайте Богу ваш день. Поймите, что каждый элемент этого дня уже написан у Бога. Он не застанет его врасплох. И как бы сложно вам ни было, знайте, пожалуйста, что Бог управляет всем. И у Него есть Его важная цель. У Него есть Его совершенные задачи, которые Он решает этими обстоятельствами. Эта истина очень ярко показана в истории с Иовом. Вы помните, когда дьявол пришел к Богу и говорит, ну, сними с него ограду. И Бог разрешил ему, но провел черту. Дьявол много сделал зла Иову. Но для того, чтобы сделать больше, ему нужно было прийти к Богу и попросить у Бога разрешения на то, чтобы сделать больше зла. Эта история говорит нам о том, что Бог контролирует все обстоятельства, которыми Он допускает нам испытания или какие-то искушения в нашей жизни. Бог есть суверенный владыка. В любых обстоятельствах, помните, Бог продолжает контролировать ситуацию. Сверхважное правило. Помните всегда. Четвертое. Примите допущенные Богом обстоятельства. Мы уже говорили о трех. Посмотрите, помните, что главное не обстоятельства, а ваша реакция на них. Всегда оценивайте обстоятельства истинное Писание. Признайте, что Бог управляет обстоятельствами. И примите допущенные Богом обстоятельства. Что это значит? Перестаньте гневаться. Перестаньте внутри раздражаться. Поймите, что у Бога есть какое-то добро для вас в этих обстоятельствах. Римлянам 8:28 говорит, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Примите Его благо. Какие блага можно увидеть в трудностях? Во-первых, возможность упражнения в смирении. В любых трудностях это возможность становиться более смиренным. Вы знаете, это самая большая задача, которая стоит перед нами. Мы уже упоминали апостола Павла, который говорил о том, что он молил Бога, трижды молил Бога, чтобы удалил вот это жало в плоти. Это 2 Коринфянам 12:7. Ну, посмотрите, последние стихи, 10 стих. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Почему? Потому что когда я немощен, тогда я силен. Апостол Павел подчеркивает и говорит, я благодушествую в этих обстоятельствах, потому что когда я немощен, тогда я силен. Нам нужно учиться, подобно апостолу Павлу, благодушествовать в немощах, и только тогда мы поистине будем сильны. Второе благо, которое мы можем увидеть в трудностях, это возможность упражнения в доверии Богу. Дело в том, что Иисус Христос прошел по этому земному пути, испытал все, Он все пережил, и Он говорит о том, что «Я буду вас вести, вы только доверяйте Мне». Он действительно может провести, и Ему можно доверять. Евреям 4 глава, 15 и 16 стихи написано, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем к Нему с дерзновением, к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И последнее. «Научившись свободе от обстоятельств, изменяйте их настолько, насколько возможно». Речь не идет о том, что мы должны быть пассивными по отношению к обстоятельствам. Но дело в том, что мы их никогда не сможем изменить, пока мы внутри не обретем свободу. Пока мы не станем свободными, мы не способны будем действовать. Наивысшим примером этого был Господь Иисус Христос. Он пришел на землю и столкнулся с жестким обстоятельством, человеческий грех. Но заметьте, что Он стал делать. Он не стал гонять по всей земле и уничтожать грешников. Вместо этого Он стал все в большей и большей степени приходить в гармоничное согласие с Небесным Отцом. Это стоило Его смирения, это стоило Ему огромного терпения, это стоило Ему жизни. Но вот только тогда, когда Он пошел на последний шаг своей верности Отцу, вот только тогда Он победил эти обстоятельства. Тогда Он вместе с Отцом разрушил человеческий грех и разрушил смерть, которая Его победила. Так происходит всегда. До того момента, пока мы не освободимся от обстоятельств, мы не способны на них повлиять. Пока мы эмоционально в плену, пока мы греховно реагируем, мы не способны их изменять. И только тогда, когда мы приходим в гармоничное согласие с Богом, вот только тогда Бог через нас будет делать свое дело, настолько, насколько это возможно. 1 Петра 3 глава 16 стих призывает нас к этому. Имейте добрую совесть. Посмотрите, внутреннее состояние. Храните свое сердце. Для чего? Дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Он говорит, когда имеете добрую совесть, тогда Бог возьмет и через это постыдит тех, кто порицает. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы однажды привести нас к Богу, пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом. Итак, как не зависеть от обстоятельств? Пять правил мы сегодня говорили. Первое, помните, что главное не обстоятельства, а наша реакция на них. Второе, всегда оценивайте обстоятельства истинное Писание. Третье, помните, Бог контролирует все обстоятельства. Четвертое, используйте обстоятельства для возрастания в зрелости. И пятое, подчинившись Богу, изменяйте обстоятельства настолько, насколько это возможно. И вы обретете свободу в них. Давайте мы встанем, склоним наши головы, наши сердца. Давайте мы обратимся к Нему в искренних молитвах, с тем, чтобы мы могли исповедать свободу в Нем, с тем, чтобы мы могли утвердиться в этой свободе, с тем, чтобы эта свобода стала реальностью для каждого из нас все больше и больше сегодня.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон 98604. Да благословит вас Бог!